Ну хорошо. А думал, как назвать мою проповедь, или, и даже это не проповедь, я бы сказал, а то, что я переживал за последние, может, 3-4 месяца, когда вот это вот все с вирусом это началось, да. И я просто назвал это «Христиане без...» как их сказать? «Плана Б», да, спасибо. Да, это моя тема. Я начну как бы рассказывать о том, что я переживал, да. Немного медленно так пойдет, но я знаю, куда я иду. Просто потерпите меня немного. Да. Вот смотри, просто интересные вещи я обнаружил для себя за это время. Я думаю, как и вы, тоже что-то обнаружили, что, знаешь, то, что не было до этого, да. И как бы... То, что я заметил, ну, первый месяц-два, как бы ничего не изменилось в моей жизни. Я так сам работал, да, так само все у меня шло, как обычно, да. Только заметил, машин меньше стало, меньше трафика, легче ездить свободно. Знаешь, у меня, и честно говоря, у меня как бы благословение пришло в работе тоже. Такое, которое я не испытывал никогда. И это парадокс, да, смотреть, что... То, что происходит, как бы люди беспокоятся о чем-то, а у меня все нормально, знаешь. Я даже не обнаружил, что надо бояться, знаешь, там, за это время. Я забыл про это, знаешь, бояться. И потом уже как-то до меня вдруг доходит, что вокруг вирус, люди тут переживают, боятся. Тут такая суматоха у всех, что-то в жизни такое происходит. А я как бы, для меня только сейчас доходит это. Потому что я так занят своей работой, своей жизнью, да, что мне некогда было на это все смотреть. Да? Я обнаружил, что у меня совершенно нет страха. Кто-нибудь из вас это почувствовал? Да? Да. Я просто удивлялся. Обычно я очень беспокоился за экономику, то, что происходит. Да? Но тут я обнаружил себя, что я вообще не боюсь. Знаешь, как никогда, наверное, первый раз в жизни я почувствовал себя, что такое быть на самом деле в Царстве Бога. Но это я почувствовал. Просто я смотрю, что я как бы живу в этом мире, да, но на меня это совершенно не действует. Я как бы в другой реальности, я как бы, как по-английски, oblivious, да, я ко всему то, что происходит. Конечно, были свои моменты и трудности, но нету такого парализующего панического страха, то, что у других происходило. Я обнаружил, что действительно внутри даже себя, да, у меня полный покой. И то, что вокруг меня происходит, да, вообще отлично, знаешь. Я никогда не себя так хорошо не чувствовал, да. И знаешь, я много думал об этом, стоит ли мне вообще говорить вот это в начале своей проповеди. О том благословении, которое я получаю в своей жизни, или как я благословит. Ведь не все же могут понять, когда ты говоришь о благословении твоем, твоей жизни, у другого ад сейчас. Да? Да? И все будут смотреть на тебя, как бы, как ты вообще можешь говорить об этом, когда, знаешь, я тут, не знаю, я через ад прохожу. Знаешь? Но я получил в себе такое откровение, что я, это моя жизнь, да, я говорю именно о себе, да, потому что это мой Бог, моя жизнь, мое свидетельство, то, что я говорю, то, что Бог в моей жизни сделал, да. И я понимаю, что это оскорбляет чувства многих людей, но у них тоже есть свой Бог, правильно? У них есть Небесный Отец, который так же само может позаботиться и о них, да? И мне не надо заботиться о других людях, понимаешь? Потому что я говорю как бы правду, то, что у меня происходило. Да. Одно должен упомянуть, что не всегда в моей жизни, да, я мог сказать, что я благословенный. Потому что были года в моей жизни, когда я просто сеял. Да, когда это года, это были мои года пустыни и ада, да, через что я проходил. Но я постоянно, что бы ни случалось, да, я верил, да, что мой Бог силен меня избавить от всего этого, что бы ни случилось в моей жизни. Поэтому я это говорю не так просто, чтобы, ну, какое-то хвастовство или что там, знаешь, показаться. Но я говорю то, что реально происходит. Ты иногда слушаешь, как другие говорят о благословении, думаешь, ну, когда придет на мою улицу праздник, когда это у меня случится? Случится, ну, но ты должен оставаться верным, потому что закон сения и жатвы, он реальный, и он приходит, да? Знаешь, что я на 100% сейчас уверен, что когда Бог открывает какой-то источник, да, благословения в твоей жизни, он не закрывается, он не может закрыться так просто. Это надо сильно постараться, да, только ты, чтобы его закрыть, это тебе самому надо закрыть. Знаешь, для меня Авраам всегда как бы являлся одним из примеров человека благословенного, да. Я всегда смотрю на это, знаешь, потому что он был благословенный. Я хочу сказать, что благословение – это не просто успех, да. Это не два синонима – успех и благословение. Это не синонимы эти два слова. Благословение именно приходит от Бога. Это только от Бога. Когда Бог благословляет тебя, как Авраам, который стал благословением не только в своей жизни, но он мог благословлять всех остальных. И в Аврааме, да, благословятся все народы. Так написано. Он стал благословением для всех нас. Да, проблемы будут. И ошибки тоже будут. У Авраама было очень много ошибок. Если... Просто вспомните, как он Сару, ну, один раз продать жену можно, но второй раз, ну, как бы ты должен выучить ошибку, да? Но что-то у него не получилось, да? Он там очень смелый воин, но тут, знаешь, когда реальные трудности пришли, он что-то испугался, да? Но смотри, даже несмотря на это, Бог заступается за Авраама, да? И несмотря на все его ошибки, Бог переворачивает ошибки. Эти люди еще заплатили ему. Представляете, как получилось? Потому что Авраам в завете с Богом. You know? Когда ты в завете с кем-то, знаешь, потому что теперь того человека друзья, твои друзья, его враги, твои враги и наоборот. Правильно? Это завет, да? Что еще хочу сказать? Все, что бы ни происходило в моей жизни, да, или в вашей жизни, написано, что оно содействует ко благу. Если что-то не получается, значит, так надо. Да? Значит, так надо, потому что Бог приготовил что-то лучшее для тебя. И просто надо расслабиться и отдать это Богу. А кто-нибудь из этого... Вы можете отнести это к себе сейчас? Да? То, что я говорил. Хоть что-нибудь, да? Ну, слава Богу, не один я. Потому что даже смотря, знаешь, проходя через эту пандемию, то, что происходит сейчас, есть люди иного духа, правильно? Амин. И мы люди иного духа, да? Я верю в это. Но я просто рассказал о те вещи, которые положительные как бы происходят сейчас, да? И многие из нас, кто живет в Царстве Бога, да, он это переживает сейчас, несмотря ни на что, потому что ты сокрыт полностью Бога, Бог стал твоим щитом, знаешь? И есть одна из того же выходит, да, наблюдений моих, да, неприятных просто вещей, которые я начинаю наблюдать среди христиан, то, что происходит сейчас, да? Я просто вижу, что не все, да, христиане имеют этот другой дух. You know? Я замечаю вдруг, что история как бы повторяется, что когда были посланы эти соглядатые 12, двое только из них говорили, что я действительно, мы можем захватить эту землю, мы войдем в ее, давай мы это сделаем. Да? И большинство людей не хотели это делать, потому что они испугались, потому что у них был совсем другой дух у этих людей. Особенно сейчас, в момент испытания, только маленькая часть христиан, да, остается присоединенными к духу Бога. Мало очень людей верит, что ты действительно можешь это сделать, что тот дух, который воскресил Иисуса, он живет и в тебе. Вы верите в это, да? Вы верите в то, что Бог приготовил для вас эту землю в наследие? Он сказал, народу израильскому, я отдаю вам эту землю, вам надо взять в это. Но никто не поверил в это, правильно? Да? Ты веришь, что ты можешь войти в землю обетования? Мен, я просто, я, знаешь, я лично глубоко уверен, что в этот момент, да, Бог ждет свою церковь. Все его внимание сейчас, да, на его церкви, на его, именно на его народе. Когда, наконец-то, церковь станет делать то, что она была рождена делать? Ну? Когда, наконец-то, и, знаешь, нельзя заблуждаться в том, что внимание Бога на политике, да, на том, что происходит вокруг сейчас. Никогда не заблуждайся над этим. Бог смотрит именно на свою церковь, именно свой народ. Просто, я скажу так, это тест сейчас для его церкви, то, что сейчас происходит именно для церкви. Написано, что сердце царя в руке Бога. Вы понимаете, что когда Мария должна была родить Иисуса, пророчество было, что он родится в Вифлееме, да? А он должен был родиться в Назарете. Ради этой ради Марии, да, Бог берет и переворачивает весь мир. Он берет, делает эту перепись, да, которая никогда до этого не была сделана. Весь тогдашний мир переворачивается, чтобы пророчество и слово Бога исполнилось. Вы понимаете это? Что Бог в контроле. Что бы ни случилось, его слово будет исполнено. Знаешь, все под его контролем. Внимание Бога на его людях. И всегда было на его людях. Да? И во время этой пандемии что будет делать церковь? You know? Чьим словам поверишь ты? Да? Как эта песня поется. Иисус когда-то говорил, огонь я пришел не свести на эту землю. Да? И как я томлюсь, пока он возгорится. Просто он хочет видеть свою церковь, ходящую в огне. Сейчас, да? Знаешь, так смотришь, и у меня вопрос такой. Вот когда ты в последний раз, может, я не к вам говорю, я не знаю. Когда ты в последний раз на самом деле молился или стоял в его присутствии на самом деле? You know? То, что наблюдается в церкви. You know? Удивительно, как во время теста обнаруживается действительно тот, кто ты есть на самом деле. Обнаруживается. Как много христиан сейчас просто разленились, да, расслабились. Да? В церковь ходить не надо, в хоре петь не надо. You know? Все куда-то разбрелись. Ты раньше ходил в церковь, потому что ты ходил туда всегда. Так надо. Знаешь, ты привык уже, это стало твоей рутиной. Надо в церковь ходить, надо на работу ходить, надо быть правильным таким человеком, да. Ты так вырос уже со своей семьи. Ну, а что сейчас? Что сейчас случилось? Сейчас, да, знаешь, раньше, если ты в церковь не пойдешь, тебя совесть судила, да? Ну, а теперь тебя вообще ничего не судит. You know? Ты спокойно можешь дома поспать. И теперь, чем ты реально отличаешься от неверующего человека? You know? Он столько сам, сколько ты, знает про Бога и про церковь, и что там происходит. Не раз уже видел это был, да? Какое различие тогда? Он знает, неверующий человек, культуру церкви. Если ты там баптист, пятидесятник, католик, там, да, православный. Это просто как для него как культура, да? В чем ты вырос? Но в духе. Когда-либо ты был соединен в духе, именно с церковью, или то, что Бог делает. Вот в этом вопрос, да? Потому что, как я замечаю, ты присоединен. Многие люди просто присоединены к духу этого мира. Ты так же сама боишься. Ты так же сама там в очереди за этой туалетной бумагой копишь, знаешь. И ты даже не веришь в силу твоей собственной молитвы. Знаешь, так послушаешь, некоторые куда-то убежать хотят. Ну а куда ты убежишь сейчас? Мир настолько маленький стал. Ну, в Сибирь убежишь. Ну, комары там тебя заедят. Там, вот. Да, а в Африку убежишь, там, you know, не напасешься туалетной бумаги, умрешь там. Знаешь, что церковь не была создана, чтобы бояться для, и отступать постоянно. Написано, да, написано о церкви, что я создам церковь мою, Христос говорил, и врата ада не одолеют. Вы должны как бы понять, для чего врата вообще, ворота нужны. Это значит, чтобы кого-то не пустить, правильно, куда-то. Поэтому аду нужны врата, чтобы кого-то туда не пустить, потому что церковь, она должна наступать, а не наоборот, бояться. Вот воротами завалим, да, всех христиан. Церковь была рождена, чтобы, знаешь, наступать на всю силу вражью, чтобы продвигать царство Бога на этой земле. Для этого было... Христос когда-то говорил, дом мой, да, он наречется домом молитвы, а вы его сделали, да, вы его сделали бизнесом, да, да. Я могу, что хочешь, говорить, да. Ну, у власти стоят козлы, да. Это библейское слово. А знаешь, там члены все эти как тупые овцы, которые всего боятся и просто сидят. Знаешь, ты же не поставишь руководить барана у него или овцы, у него как бы нету своей там желания никуда идти. Он как баран будет стоять и смотреть, да. А вот козлы, они как... Они руководят овцами всегда так. И так само в жизни получается почему-то. Знаешь, все козлы вылазят наверх. Знаешь, как бы я не хочу влезть в политику, или это говорить, потому что нигде в Библии я не нахожу, что мы должны залезать в политику. Ни Иисус, ни апостолы никогда нигде не говорили, что надо, вот голосуйте за этого там, кесаря там, или за еще кого-то. Они просто проповедовали царство свое, царство Бога, да, на этой земле. Они просто проповедовали царство. И знаешь, в одной книге я слышал, читал, что и когда, и иногда даже употребляли слова. Когда, значит, проповедь, это ихняя вся жизнь была, это была просто проповедь Евангелия, да, проповедь царства. Знаешь, как мы можем влиять на политику или на политику этой страны, на этот мир? Единственное, что я нахожу в Библии, это молитва. То, что Бог говорил. Да? Молитва, да? Знаешь, мы оказываемся в этом городе, в этом месте не так просто. Бог тебя поставил здесь, в этом городе. Да? Даже какой бы это самый страшный город не был, какой бы самый нечестивый город не был, да? Но Бог любит появляться именно в тех местах, где меньше всего его ожидаешь. Понимаешь? Вместо того, чтобы убегать куда-то там, или бояться чего, начинай молиться просто. Начинай стоять просто в проломе за этот город. Пусть Бог вместо гнева изольет пробуждение сюда. И я верю, что это возможно. Это возможно. Надо поднимать молитвы. Надо держать просто этот портал открытым. Сейчас не время церкви расслабляться. Вообще не время. Это очень, я скажу, это очень тяжелое время сейчас пришло. Но сейчас время пришло церкви брать на себя ответственность именно в молитве. You know? Знаешь, молитва в наше время это такое недооцененное действие. О нем вообще очень, я очень мало вообще вижу молитв и слышу настоящих молитв. Хотя Библия говорит, что это именно твоя сила, это твое оружие, это молитва. Да? Почему-то, знаешь, смотришь, и все начинают молиться только тогда, когда уже в проблему влипли. Знаешь? Как бы молитва – это последствия того, что ты уже в проблеме, ты уже влип, да? Но молитва должна стать частью твоей жизни, частью того тебя, да? Потому что когда придет испытание, да, ты уже будешь готов к этому, то, что приходит, да? Потому что иногда уже потом поздно молиться, когда уже что-то произошло, да? Я знаю, что мы молились, когда было и хорошо, и когда было плохо. Мы всегда молились. И в этом был секрет, знаешь, что многие из нас даже не почувствовали то, что пришло на этот мир. Знаешь, но проблема христианства, как я смотрю на это и вижу, что христиане хотят просто быть спасенными. Просто спасенными. Ну, как-нибудь вот залезть туда в небо и, ну, как-нибудь там прожить, кто его знает как. И Бог, молитва, церковь, все это нужно только когда тебе тяжело. А так, ну, кому оно нужно? А ты знаешь, что Бог хочет быть у тебя на первом месте? Это Он всегда так говорит. Когда Бог приходит именно в твою жизнь, Он всегда врывается в твой комфорт, да, в ту зону твоего комфорта. И Он всегда попросит от тебя именно то, что ты поставил на Его место. Знаешь, вот я всегда вспоминаю эту притчу о молодом человеке, который пришел к Иисусу, и он говорит, что мне делать, чтобы спастись? Иисус говорит, ну, соблюди все заповеди, да? Ты знаешь все заповеди. Он говорит, ну, я соблюл их все от юности моей. И тогда Иисус говорит, ну, тогда продай все, что имеешь. И видишь ли, если бы просто соблюдение заповедей спасало человека, да, тогда он был бы спасен. Да? Но оказывается, у него было то, что он возлюбил всем сердцем своей, всей душою. И именно это Бог хочет от тебя. И самое для меня страшное, да, из этой притчи, что речь шла не просто об использовании тебя, но речь шла вообще о спасении. Вы просто должны задуматься. Знаешь, просто быть спасенным, да, когда человек просто ищет быть спасенным, это говорит о теплости. Просто mediocre, да, как или... Просто... А знаешь, что делают с теплыми? Да, выплевывает. Потому что ты не интересен Богу, ты не нужен в таком состоянии. Как не тяжело это слышать, да? Но Бог не заинтересован в тебе, Он не может тебя использовать. И знаешь, чтобы гореть каждый день, да, или быть в Боге, это будет тебе стоить, это действительно стоит цену в твоей жизни. И многие люди не хотят платить этой цены, потому что это будет тебя чего-то стоить. И люди оставляют церкви, уходят, потому что они... Она указывает на тебя. Каждый раз, когда ты настоящую проповедь слышишь, когда ты настоящее слово слышишь, она указывает на тебя. Тебе здесь кого-то простить надо, да? А я не хочу простить. Ты знаешь, что они со мной сделали? Ты знаешь, какие... И он будет, Бог всегда указывает именно на то, что ты меньше всего в жизни хочешь сделать. В случае этого человека это было деньги, он любил и власть. Вот кому-то надо простить, кому-то еще что-то. И Бог всегда указывает. И люди ищут церковь, как бы та, которая бы как entertainment было, просто развлечение. Да? Да. Мы будем иметь фан. Мы идем в ад, ну, в процессе мы как бы, хоть хорошее время имеем, да? Потому что, знаешь, такая церковь, она никогда тебя не подготовит к тяжелому времени. Потому что у руководителя этой церкви совсем другая цель, у них просто надо заполнить зал. Им все равно до тебя, это твоей жизни. Извини меня, но жизнь с компромиссами не имеет никакой ценности. Да? Бог не может тебя использовать, и твоя молитва ноль. No? Ноль. Знаешь, как в мире говорят, ты ни Богу свечка, ни черту кочерга. Да? Ты вообще ненужная тварь. Знаешь, мне как бы, смотря на все это, то, что происходит, иногда стыдно просто за христиан сейчас. Ну, я смотрю просто на все эти протесты, то, что происходит, и Я вижу, какой там, какая ревность у этих людей, какой там огонь. Да? Они, смотри, никто там... Давай будем протестовать на телефоне, давай онлайн, ты там такой плохой, давай тебе... Нет, они, несмотря на все запреты, на все, вышли просто на улицы, да, несмотря на что, и требуют свои права. Просто они понимают, что есть сила в единстве. Вы понимаете, что есть сила в единстве? Мне просто удивительно, что христиан, да, намного больше. Вы представляете, какие толпы были бы христиан? Там никакая полиция, армия не справится. Сколько церквей вокруг, сколько верующих людей. Но проблема, что они теплые, большинство ленивые, да, другие боязливые, и некоторым вообще все равно. Они просто слишком глубоко залезли в политику. Да. Понимаете, что сила в единстве, когда мы вместе собираемся, а не просто по домам сидим. Знаешь, вам это интересно или нет, но мне было всегда интересно. 17-18 век, когда воевали в линиях, солдаты шли друг против друга в линии. Я всегда думал, как это глупо идти друг против друга вот так, и когда увидишь уже близко, и тогда стрелять. Да? А вы знаете, в чем секрет? Вы знаете, что именно в то время... Вся маленькая вот такая вот Европа захватила весь мир. Австралия, Африка, да, Индия, Китай. Все, что вы видите вокруг, было захвачено именно вот этими солдатами. Весь секрет в том, что они использовали не ружья, как сейчас, да, а мушкеты. И этот шарик, когда стреляешь, он летит куда хочешь. Знаешь. Ну, поэтому, чтобы во что-то попасть, надо подойти очень близко. Выигрывала та армия, у которых самая лучшая была тренировка, которые повторяли это заряд, все эти приемы по 5000 раз, пока это уже от них не отскакивало, и которые боялись своего офицера больше, чем врага. Весь секрет был подойти в линии вот так, да, полностью в линии, чем ближе, да, к врагу, и дать один залп. Когда ты даешь этот близко залп, он имеет огромную силу. Он уничтожает все это. Если ты испугался и заранее выстрелил, ты проиграл. А ты знаешь, что такое быть в рядах, когда ты идешь, там пушки стреляют, снаряды летят вокруг тебя, там друзья твои погибают, умирают, а ты продолжаешь идти, смыкаешь ряды, и ты продолжаешь идти. И этот враг смотрит на тебя, он думает, что ты каменная стена, что... Они неубиваемые какие-то. Вот здесь приходит победа. Вот это то, что нужно понять церкви. Дисциплина, подготовка. Никогда не расслабляться. Потому что победа приходит впереди, не там, когда ты сзади идешь. Там тебя добьют, там зарежут тебя. Тебе нужно идти впереди. Знаешь, я понимаю, что многие прячутся за тем, что нам нельзя нарушать закон. Типа, мы должны быть послушны закону и поступать так, государство говорит. Смотри, одну вещь я хочу вам... Я ничего не читал из Библии, но сейчас я начитаю. Окей? За все. Знаешь, помните этот случай, когда Иоанн и Петр утром шли в храм, чтобы молиться? Это была третья глава, да? Они исцелили там человека и потом начали проповедовать. Я начну с 4 главы, я прочитаю ее почти всю. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, потому что уже был вечер. Многие же слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Иоанна первосвященник, и Каиаф, и Иоанн Александр, и прочие из рода первосвященнического, и поставивши их посреди, спрашивали, какой силою или каким именем вы это делаете». Вы представляете, вся власть тогдашняя, все власти имеющие, все правительство тогда позвало и говорит, кто вам дал право это делать? Да, просто вопрос. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, Если от нас сегодня требуют ответа, благодеяния человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Но есть камень, он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив все, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Потому что всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого. Но чтобы более не разгласилось это в народе с угрозою запретим им, чтобы не говорили имени этом никому из людей. И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Потому что лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось это чудо исцеления. Бывши отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им пресвященники и старейшины. Они же собрались все до церкви, выслушали, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетные. Восстали цари земные и князи, собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанника, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Множество же уверовавших было одно сердце и одна душа». Просто видите, что, чему учит вообще Евангелие, или как начиналось, какая ревность была у тех, кто... Просто у меня вот это мое, то, что на сердце, то, что я чувствую, и мне грустно смотреть на то, что происходит сюда, сейчас в церкви, когда это потеряно, знаешь. Знаешь, мне вспоминается, недавно я одну песню слушал еврейскую, где там такие слова. Я не понимаю, что они там пели, но пару слов я все-таки понял. Абба, что отец, знаешь, там такие слова, что ты никогда не отворачиваешь лица твоего. И я узнал историю за то, что происходило. Это происходило в Нью-Йорке. Там какие-то похороны были какого-то еврея. И эти люди, они просто собрались под предлогом похорон и сделали просто поклонение. Поклонение, прославление Бога. Представляешь, в эпицентре этого всего, посредине Нью-Йорка, этот гавернер, приехал, чтобы посмотреть, там тысячи людей собрали, да? Действительно ли они это делают. Да? Наговорил там, он один из этих козлов, да? Он наговорил все, и потом пришлось еще извиняться перед ними. Да? Просто это для меня это была вот эта сцена, когда стоит Голиаф, и этот маленький Давид просто поражает его. Если ты что-то хочешь, оно всегда будет. Ты всегда найдешь путь это сделать. Знаешь, иногда мне смешно, когда люди, так многие хотят быть евреями или ищут какие-то еврейские корни, чтобы как бы поближе к Богу быть, или умнее там, или какое-то особое место иметь, знаешь, как будто ты чем-то лучше других. Ну, знаешь. А ты знаешь, что самое еврейское на самом деле быть? Это быть в завете с Иисусом. Это самое еврейское, что ты можешь сделать. Потому что Павел говорит, непорочный еврей от еврея, да? Непорочный по закону, все соблел. И все это почел за ерунду, предпочитая Иисуса выше всего этого. Еще одна такая мысль. Знаете, в чем разница между сатанистами и христианами? У сатанистов нету плана «Б». Иногда с верующими просто говоришь, то, что происходит, нам надо молиться, нам надо что-то делать. Ну, знаешь, брат, мы все знаем, что это должно все быть. В общем, всему капец. Ну, мы просто отсидимся где-то и ждем, чтобы Иисус пришел и спас нас. Это наш план Б, да, вот куда мы... Вот эта позиция. Вот у сатанистов или там этого мира, у них нету этого плана Б. Им надо сейчас действовать. Да? Знаешь, что я хочу видеть? Я хочу видеть церковь, у которой нету этого плана Б. Я хочу жить так, чтобы каждый момент моей жизни был, если он, мне придется уйти из этой жизни, во мне его дух. You know? И я не боюсь ничего. Во мне столько его, что он, ему нетрудно будет узнать меня. Да? Знаешь, многие, вы хотите, чтобы ваши дети были благословенны. Многие говорят, вот это несправедливо, когда ты там работаешь всю жизнь и ничего не можешь детям оставить, а кто-то там, а другие вот получают огромное наследство. Знаете, что это говорит? Что кто-то работал, чтобы эти дети получили это наследство. И сейчас мы должны трудиться, мы должны сеять именно своих детей, потому что жатва придет. Придет это наследство намного, когда ты сеешь со слезами, да, ты сеешь три там семечки, да, но вырастает огромное дерево. И то, что мы делаем сейчас, и пусть не смущает никогда тебя этот мир и то, что там происходит. У Бога есть свой план. Да? Аминь. Аминь. Это то, о чем я хотел с вами просто поделиться сегодня. Давайте просто встанем немного. Скажем. Господь, я благодарю Тебя, что Ты мой Бог, что Ты стал моим сокровищем, что Ты нашел меня, что Ты нашел нас, Господь, что Ты назвал нас по имени, Ты назвал нас своей семьей, Господь. Что Ты приготовил для нас будущее, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты никогда не отворачивал свое лицо, и Ты никогда не забывал народ свой. Ты всегда заботишься о своих. Ты всегда любишь тех, которые исполняют Слово Твое, которые в завете, у которых цели – это Твои цели, у которых жизнь – это жизнь для Тебя, Господь. И мы просим сейчас, подними эту церковь, подними тех, которые проданы Тебе до конца, у которых нет плана «Б», которые не надеются просто что на спасение, но которые готовы платить цену, готовы просто идти за Тобой, Господь, готовы отдавать все и ставить Тебя на первое место в своей жизни. Господь, я прошу Тебя это во имя Иисуса. О, пусть придет Твоя ревностную церковь. Я молю Тебя, Господь. Я молю Тебя, пусть откроются глаза. Пусть проснутся спящие, Господь. Пусть придет эта встряска в народ Твой, Господь. Пусть придет понятие, что Ты ждешь свою церковь, когда она начнет действовать, что мы не были созданы чтобы просто ждать Антихриста. Мы созданы для того, чтобы ждать Царство Твое, проповедовать Твое Царство. Несмотря на то, что происходит в этом мире, мы Твои, мы Твои до конца, мы Твои, Господь. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Аминь, аминь.